Добрый вечер, вы смотрите YouTube канал 7 на 7, меня зовут Максим Поляков, это программа «Эхо регионов», здесь мы обсуждаем важные региональные темы. В этом выпуске 1 октября начинается осенний призыв, и количество обращений в движении «Идите лесом» кратно возросло. Говорим о том, как не пойти на войну с представителем движения Иваном Чевеляевым. Школьники дважды за последние дни напали с молотками на сверстников. Разбираемся с подростковым психологом, почему это могло произойти. Ну и чиновники, против которых возбуждены уголовные дела, продолжают отправляться на фронт. Обсудим эту тему с журналистом Михаилом Фишманом. Тему мы обозначили так – феномен искупления войной. Ну а в начале нашей трансляции по традиции выпуск новостей. Туда попали те события, которые наши федеральные коллеги обошли своим вниманием, ну а мы считаем их очень важными. Этот выпуск мы записали за несколько минут до начала трансляции.
Белгородские власти разработали план на случай гибели губернатора Гладкова. В регионе проводят учения с такой легендой. Кроме того, власти прорабатывают сценарий действий при масштабных разрушениях, например, одновременного разбора завалов большого количества домов.
Мы понимаем, что когда связь есть, сотовая, когда связи нет, только радиостанция, когда радиостанция. То есть тогда у нас посыльные начинают работать.
Да. По словам Гладкова, при полной потере связи и электричества белгородцев будут оповещать об угрозе с помощью разрезанных рельсов и троса, ну или церковных колоколов. Башкирскому блогеру Ильясу Байгускарову предъявили обвинение в организации беспорядков во время протеста в Баймаке в январе этого года. Что именно вменяют блогеру, пока неизвестно, его начнут знакомить с делом через неделю. По обвинению в организации беспорядков ему грозит от 8 до 15 лет колонии. Уголовное дело возбудили после массовых протестов в Баймаке и Уфе из-за приговора Фаилю Алсынову. Фигурантами дела стали более 80 человек. Ильяс Байгускаров 17 января находился у здания суда в Баймаке, но просил людей отойти подальше от суда и разойтись. И часть протестующих его послушала.
Тормозите протест, дальше нет смысла. Меня угробили, что тормозить-то вас надо, меня обкатилят.
Предположительно, опасаясь протестов, суды над фигурантами баймакского дела переносят в другие регионы. Первый и пока единственный приговор по нему вынесли в июле. 50-летнего фермера Ильшата Ульябаева приговорили к 5 годам колонии. Его обвиняли в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейскому. Владимирский государственный университет попросил студентов пройти опрос о наказании за фейки про чиновников. У студентов спрашивали, как они относятся к наказаниям за фейки про чиновников и лично Владимира Путина. Там были такие вопросы. Поддержат ли они закон, вводящий ответственность за распространение лжи о чиновников по аналогии с фейками о российской армии. Накануне правительство России поддержало похожий законопроект, и кажется, что в скором времени любая критика власти будет наказуемой.
И уже во время нашей трансляции пришла новость о том, что этот законопроект с утра еще поддержала Госдума, но уже ближе к вечеру отреклась от него. Законопроект, который позволял бы сажать на срок до двух лет за любую критику власти. Эксперты отмечают, что все-таки власть будет стараться разными способами криминализовать любую критику в свой адрес. Ну а в прошлом году было больше 3600 обвинительных приговоров, ни одного оправдательного. По поводу как раз по этой статье. Мы будем следить за развитием событий, и наверняка в телеграм-канале 7 на 7 появятся новые посты ровно об этом. Я напоминаю, что можно прямо сейчас поставить лайк нашей трансляции. Лайки помогают распространять это видео. YouTube их очень любит. Эти социальные поглаживания влияют на раздачу видео внутри сервиса. Ну и еще одно короткое объявление. Мы говорим спасибо нашим коллегам из Эхо. Вы можете нас не только смотреть на YouTube-канале, но и слушать в приложении Эхо. Ну а теперь переходим к первой новости. Власти Орловской области установили для НКО план по привлечению контрактников на войну. Письмо от местных властей руководство одной из некоммерческих организаций опубликовал правозащитный проект «Идите лесом». В нем в этом письме говорится, что до конца года организация должна завербовать на контракт 149 человек. И этот показатель разный для всех НКО. Он зависит от размера субсидий, которые они получают из бюджета. Решение о плане власти региона приняли 28 августа. августа. За его невыполнение организациям грозит штраф до 50 тысяч рублей. Этот случай и в целом работу движения «Идите лесом» мы обсудим с представителем движения Иваном Чевеляевым. Он с нами на связи. Иван, добрый вечер.
Привет, добрый вечер.
Что это за история? Что за планы? Что за какие-то цифры, которые нужно обязательно выполнить в Орловской области? Что вы про это знаете?
Ну, во-первых, да, это вообще как бы не первая подобная история. Это обычная практика, к сожалению. Как не приходит, как бы приходится, да, это признать. Что это обычно так происходит. Точно так же, как там, если помните, во время ковида всякие невыгодные меры, типа ограничений, запретов и выплат. Все это неприятное и неудобное возлагалось на регионы и на их руководство, на глав регионов, на губернаторов, президентов и так далее. Точно так же это, собственно, происходит и сейчас. Да? И когда говорят, например, про то, что Путин повышает выплаты, это имеется в виду, что как бы перед губернаторами ставится задача. Пожалуйста, изыщите ресурсы, не постройте школы, не отремонтируйте дороги, не знаю, не постройте новые станции метро, если у вас метро есть. А, пожалуйста, все эти деньги перенаправьте на то, чтобы отдавать людям и заманивать их на контракт, чтобы они умирали. Ровно то же самое происходит и с этим. Соответственно, спускаются, это как бы было, первый раз мы с этим столкнулись, это было сразу в самом начале 23-го года, когда был только-только принят закон об электронных повестках. Вот тогда спускали всякие разные разнарядки. То надо там в течение месяца, предположим, обеспечить с 30-тысячного города 3000 контрактников. Вот вынь да положь, бери где хочешь. Хочешь в СИЗО собирай, хочешь в колонии, если в городе есть колония, хочешь просто запускай по домам ходить полицейских. Ну, как бы, соответственно, под это, как правило, это оборачивается всегда примерно одним и тем же. Да? Просто запрягают всех мыслимых бюджетных работников, как правило, там, силовиков, полиция, приставы, вот эти все веселые ребята в СИН, они и должны, собственно, приносить вот это вот нужное, необходимое властям количество голов. Будьте добры, пожалуйста, на блюде. И они вот лезут из кожи, пытаются принести это количество голов. Когда речь идет про то, что надо от Орловской области предоставить нужное количество контрактников, это означает, что, в общем, в Орловской области начнут просто понемногу звереть местные бюджетники. Полиция, возможно, работники, сотрудники поликлиник, которые будут говорить, а мы вам не будем вырезать аппендицит, пока вы не принесете бумажку из военкомата о том, что вам его надо вырезать. Ну и так далее и тому подобное. В общем, все государственные структуры, так или иначе, значит, будут перенаправлены на то, чтобы вытягивать вот это вот количество контрактников. Чтобы потом губернатор отчитался, взял под козырек и сказал, вот, пожалуйста, вот я вам принес нужное вам количество людей.
Да, и при этом напомню, что 1 октября начинается осенний призыв, и мы будем ожидать, что, собственно, еще много тысяч человек, но в тысячах это по регионам, должны будут отправиться служить. Я как раз про это хотел спросить. На прошлой неделе многих испугала новость о том, что заработал сайт реестра электронных повесток. Потом, правда, пришла новость, что, собственно, сам реестр, он будет введен уже не осенью этого года, а 1 января 2025 года. Похоже на плохой сериал. Крокодил не ловится, не растет кокос.
Ну, во-первых, смотрите, здесь же как бы в чем причина-то очевидна, почему он не работает. Потому что они решили устроить какое-то абсолютно дешевое жульничество. Сайт этот называется «Реестр повесток». При том, что никакого реестра повесток в природе не существует. Реестр, единый реестр военнообязанных, то есть список всех военнообязанных мужчин от 18 до 30 лет, граждан России, и есть закон об электронных повестках, которые рассылаются через всякие госуслуги, МОСРУ и прочие сервисы электронные. Это вообще разные вещи, которые никак друг с другом не связаны. Они, видимо, решили отчитаться о том, что они этот реестр запустили с помощью того, что они просто объединили эти два разных понятия. Вот по принципу «я сделаю». Но, видимо, их кто-то поймал за руку и сказал, так, ребят, подождите, вы нам вообще-то обещали вообще другое. Вы нам обещали список всех военнообязанных, чтобы мы его могли отдать ФСБ, банкам, Росфинмониторингу, ГАИ, ГИБДД, всем-всем-всем мыслимым, значит, государственным структурам. чтобы они знали, кому не выдавать кредитов, кому не давать открывать ИП и кого не выпускать из страны. И, видимо, в общем, тут они и сказали, ой, да, что-то мы не то сделали. Ладно, окей, давайте на это вам сделаем к 1 января. Но, слушайте, уже который раз это переносится, очевидно, что у них просто это не получается. Они это не умеют. У них руки известно, откуда растут. Они сайт нам не способны были заблокировать, а до сих пор не способны. Они там типа заблокировали его, внесли в список, в реестр каких-то там ужасных материалов неправильных. При этом сайт открывается по-прежнему в России. Ну, о чем разговор-то, господи? Это люди, у которых ничего не получается. У них руки не на том месте. Еще правая рука вместо левой. Они еще местами перепутаны. Поэтому, собственно, у них ни хрена и не выйдет, я думаю. Не говоря уже о том, что, как бы изначально мы говорили, ребят, запустить этот реестр обещал Шойгу. Где тот Шойгу? Кого вообще спрос?
Да, но Шойгу, кстати, недавно было видео,
как... вопросы даже.
Да-да-да, вроде говорили, что Шойгу в опале, что вот-вот, может быть, будет уголовное дело или на пенсии. Недавно было видео, как он жал руку Владимиру Путину на одном из мероприятий. Ну вот, в общем, следим за этими сигналами оттуда.
Поговорил в старом анекдоте про киллеров, я уж волнуюсь, но случилось ли с ним что.
Да. Иван, на фоне грядущего осеннего призыва, на фоне слухов о возможной новой волне мобилизации, количество обращений в движении «Идите лесом» кратно возросло. Вы писали о том, что сейчас в день 120-150, иногда и больше обращений. И вы объявили о том, что ищете волонтеров, которые бы помогали вам отвечать на эти письма, отвечать, видимо, на звонки.
Я хочу...
Да, я хочу, чтобы вы немного рассказали сначала про эти обращения, с чем к вам идут люди, какие самые массовые вопросы, которые они вам задают, а потом немного расскажите и про волонтеров, что вы предлагаете им делать.
Смотрите, обращения в первую очередь, конечно, связаны с грядущим призывом и с этим чертовым единым реестром, да? Или, как они говорят, реестром повесток. Естественно, как бы продолжая то, о чем я только что говорил, смысл вот этой мешанины в терминах заключается в том, чтобы у людей создалось абсолютно ложное впечатление, что если им пришла электронная повестка, то это автоматически значит, что им ничего нельзя. Вот все то, чего им запретили, это им как бы уже и нельзя. Вот пришла тебе повестка на этот сайт, и с этого момента тебе нельзя уже ни кредиты брать, ни из страны выезжать, ни ИП открывать, ни машину водить, ни квартирами распоряжаться, собственно. И, как показывает наша практика, цель достигнута. У огромного количества людей была паника, и с этими повестками было абсолютно то же самое, что в августе было с Курском. Ну, то есть это был такой вал абсолютно однотипных, на самом деле, обращений. А что мне делать? Вот мне пришла на этот сайт повестка, что я должен теперь делать, и что мне теперь ничего нельзя? И всякий раз, собственно, нужно заново человеку объяснять, что нет, вам все можно. По повестке по этой ходить не надо. По-прежнему неявка по повестке – это штраф. То, что вам там чего-то запретят и куда-то вас не выпустят, это все, давайте мы подождем, пока у них хоть что-нибудь заработает. Ну и плюс, конечно, по нам очень сильно вмазала эта история с возвращением обменным пленных, потому что после того, как они вернулись, собственно, опять возник Курск. По той простой причине, что те, кого обменяли обратно из плена, это их опять вынуждают возвращаться в части. Либо им говорят, у вас контракт подписанный, пожалуйста, все, вы теперь крепостной. Либо от них требуют, чтобы они вернулись в часть, и там уже дошли свою срочную службу, дослужили до конца. Окончательно. В связи с этим у нас, правда, получается абсолютный обвал. Обращений рук, ног и прочих частей тела у нас абсолютно не хватает. И поэтому, собственно, мы кидаем клич с просьбами... с поисками новых волонтеров. Единственное, на самом деле, требование к волонтеру «Идите лесом» заключается в том, что этот волонтер должен находиться не в России. Скажу, к примеру, что большое количество ребят-дезертиров, которые отказывались воевать, которые складывали оружие и уходили из Украины, они в конечном итоге стали нашими волонтерами. Причем в последнее время. Уже несколько таких случаев было за последний месяц. Когда дезертир к нам возвращался уже в виде не пациента, так сказать, а волонтера, что, конечно, нам втройне приятно. Поэтому если вы находитесь не в России, у вас есть условно 2 часа свободного времени, который вы хотите на что-то потратить, помимо Duolingo и Twitter, вы, пожалуйста, к нам обращайтесь. Мы с радостью вас примем с распростертыми объятиями. Всему, чему надо, научим. Никаких особых навыков и знаний здесь не надо. У вас все, я уверен, получится. Сам я много раз пробовал тоже садиться на место волонтера. Это, правда, весело, увлекательно и удивительно.
Я сейчас брошу ссылку в чат на ваш пост, где вы описываете те, ну, вот критерии, про которые вы говорите, к волонтерам они относятся. Ну и в описании к нашей трансляции есть ссылка на телеграм-канал DTS. Подписывайтесь. Я попрошу
там есть
вас
ссылка, соответственно, на анкету волонтерскую. Пожалуйста, заполняйте. И думаю, мы с вами свяжемся очень скоро, очень быстро.
Я, Иван, попрошу вас последние 2-3 минуты потратить на то, чтобы вы, может быть, еще раз для тех зрителей, которые не знают то, о чем вы занимаетесь, рассказали, какова сейчас главная точка приложения усилий сотрудников вашего проекта и как вы помогаете непосредственно тем людям, которые не хотят участвовать в войне, ну, получается, избежать этого.
Мы помогаем не участвовать в войне, точка, всеми мыслимыми средствами. Если человек не хочет умирать и убивать, если человек не хочет убивать мирных жителей Украины и сам возвращаться домой в виде груза 200, welcome. Мы его ждем с нетерпением. Мы готовы ему помогать всеми мыслимыми средствами. Если ему приходят повестки, и он не знает, что делать, обращайтесь, расскажем, что делать. И чем вам это грозит, если вы ничего не будете делать, эту повестку вообще проигнорируйте и забудьте про ее существование. Если вы уже оказались в армии, служите срочную службу и вас принуждают к подписанию контракта, а значит, к отправке в Украину или в Белгородскую, или в Курскую область, вперед, обращайтесь, мы вас будем консультировать и объяснять вам, что надо сделать для того, чтобы там не оказаться и этот контракт не подписать. Вам просто впереди где-то вдали маячит этот самый призыв, обращайтесь, расскажем, как оформить АГС, альтернативную гражданскую службу, как избежать, вообще говоря, срочной службы в воюющей стране, что тоже опасно. Ну и, конечно, львиная доля нашей работы – это помощь тем, кто уже находится на фронте, помощь для них убраться с этого фронта. Нам совершенно не важно, вы изначально были против этой войны и участвовали во всех мыслимых акциях протеста, или вы прозрели, увидев, вообще говоря, что из себя война представляет. Но так или иначе, мы готовы вам помогать в том, чтобы вы уходили, скрывались на территории России, можем помочь в том, чтобы выехать, можем помочь в том, чтобы остаться на территории России, скрыться и дождаться, как-то будет получено дожить до того момента, когда вы уже будете в безопасности, и вся эта мерзость благополучно кончится. Напоследок еще скажу, что на выходных вышел огромный, это крайне редкий, вообще говоря, случай, он происходит раз примерно в миллиард лет. Но в прошлую пятницу вышел новый номер журнала New York Times Magazine, не газета ежедневная, а еженедельного журнала. И примерно половина этого выпуска – это текст огромный Сары Топол, даже не текст, а книга. Ее можно на сайте, например, в виде PDF-ки прочесть, состоящая аж из 38 глав, посвященная как раз дезертирам. Это истории дезертиров, с которыми Сара встречалась, истории наших подопечных, с которыми мы работали, которым мы помогали выехать. Мы всячески участвовали, помогали Саре писать этот текст, консультировали, давали ей интервью для него и так далее. И мы безумно ей благодарны за то, что этот текст вышел. И мы очень надеемся на то, что отношение к дезертирам сильно изменится, возможно, от этого текста, и если не изменится, то хотя бы сдвинется в сторону какого-то внятного понимания, что людей, которые хотят принимать участие в этой войне, в природе не существует. Единственное, кому эта война выгодна, это Путин и военное командование, которому просто надо сохранить свои задницы и свои красивые, нарядные, блестящие погоны. Россиянам эта война не нужна. И мы очень надеемся, что эта публикация в New York Times, она есть и в текстовом виде, и в аудиоформате, в виде такого аудиоспектакля целый, который разыгрывает перед микрофоном актер Лев Шрайбер, дочитывая этот текст, то это все как-то сдвинет историю с дезертирами с мертвой точки и заставит хотя бы общественное мнение склониться к тому, что да, дезертир — это, безусловно, человек, в руках которого безопасное будущее этого мира. И Путин рано или поздно сдохнет, а эти люди останутся. И если делать на них ставку и вести с ними диалог сейчас, то в конечном итоге в их руках окажется будущее. И они смогут, собственно, выступить гарантами этого самого безопасного будущего не только для России, но и для многих других стран.
Напоследок еще раз напомню, что можно подписаться на телеграм-канал движения «Детей леса». Есть ссылка «Нужно» в описании. Я говорю спасибо представителю движения Ивану Чевеляеву. До свидания.
Пока.
Переходим ко второй теме. Вчера школьник с молотком напал на одноклассников в Иркутской области. Трое детей пострадали после нападения восьмиклассника. Школа в Балаганске. Ребенка остановил учитель физкультуры. Ну и похожее нападение произошло 16 сентября в Челябинске. Семиклассник пришел в школу с молотком, ножом и пневматическим пистолетом. Что могло стать причиной этих нападений? Вот об этом я поговорил с подростковым психологом Анной Тайной Милиной. Мы говорили с ней сегодня днем. Давайте посмотрим нашу беседу. Анна, ну вот за последнюю неделю произошло два случая нападения школьников на своих сверстников с молотками. Я понимаю, что этот вопрос общий, и, может быть, на него нет конкретного ответа, но как вы думаете все-таки, что на это повлияло, почему это произошло?
Ну, мне кажется, что здесь есть ответы на самом деле, и ответы достаточно такие внятные и четкие. И, может быть, их можно разделить вот на такие три группы. И первая группа касается непосредственно психологии и физиологии подростков. То есть, когда мы говорим о том, что подростки отличаются от взрослых людей, то одним из первых, что мы называем, мы говорим о том, что у них нет еще понимание, что влекут за собой их поступки. И это не их опытом жизненным каким-то обусловлено, а именно вот физиологией. Потому что у нас, у людей, есть такой участок мозга, который называется префронтовая кора, который отвечает как раз за принятие решений, за предвидение последствий, и в том числе отвечает за импульсивные действия. Так вот, этот участок, по некоторым данным, у нас формируется до 25 лет. И, соответственно, там дети, подростки и молодые люди, они не могут предвидеть какие-то последствия своих действий, не потому что они, еще раз, там не обладают достаточными какими-то когнитивными способностями, а просто в силу своего возраста. И поэтому, когда дети встречаются с какими-то деструктивными там сектами или участвуют в каких-то опасных играх, здесь нужно очень большое внимание со стороны взрослых, чтобы как раз вот такие вот вещи они могли контролировать. То есть это вот, ну, как бы второй такой аспект. То есть, с одной стороны, это физиология, психология детей, да, а с другой стороны, это общество, которое должно быть... Я не знаю, в обществе должны быть какие-то институты, которые могли бы отслеживать это. Я не знаю, это правоохранительные действия, деятельность какая-то, это какое-то внимание в школе, там, в внешкольной деятельности. Ну, в общем, это со стороны общества должно быть какое-то большое внимание к этой проблеме. Ну, и если мы уже говорим о нашей родине, да, то вот дети, которые находятся в таком состоянии, когда они ищут себя, когда они ищут какие-то ориентиры, и тут они получают такой большой кусок информации о том, что если тебе что-то не нравится, если ты не можешь найти какие-то точки соприкосновения с кем-то, если тебе кажется, что тебя обижают, ну иногда тебе не кажется, тебя правда обижают, но иногда кажется, что тебя обижают, то вот проявить агрессию, вступить в какие-то прямые столкновения с человеком, который тебя обижает, или там с группой лиц, да, проявить физическое воздействие на этих лиц, это нормально. И ты это слышишь по телевизору, который, вероятно, у твоих родителей, бабушек и дедушек работает 24 часа в сутки. Ты с этим сталкиваешься на каких-то сайтах, то есть ты эту информацию черпаешь просто ложкой. И вот эта агрессия, это физическое нападение, оно вроде как бы нормализует в обществе, нормализуется. То есть ты можешь это делать, государство может это делать, ты можешь это делать. Вот товарищи с фронта возвращаются, они к вам в школу приходят, они рассказывают, какие они крутые. Ну и почему бы тебе не быть таким крутым? И еще что вот хотела ко второму, наверное, пункту надо было сказать со стороны общества, со стороны школы. Если Сейчас в России существуют достаточно такие мощные программы антибуллинговые. Но они существуют на уровне там каких-то НКО, существуют даже в виде каких-то методических рекомендаций со стороны Министерства образования, то, как всегда, у нас это вводится до прямого потребителя, то есть я имею в виду дошкольных учителей, дошкольных психологов, эти программы не доходят. И если я говорила о том, что тебе там может казаться, что тебя обижают или ну, правда тебя обижают, то зачастую вот эти подростки, вот в этих случаях, про которые вы говорите, и раньше, они остаются один на один с этим буллингом. То есть не работает эта система. Но, мне кажется, вот такие ответы, они как бы вот и вскрывают, почему так получается. Я
Вы
так
сказали
вижу.
о том, что действительно в школу сейчас стали чаще приходить бывшие участники войны. Мы видим, что детей отправляют в такие военно-полевые лагеря. Мы видим, что детей учат обращаться с противогазами, с оружием и так далее. Как вы думаете, к каким последствиям в дальнейшем вот эта вот сакрализация войны в широком смысле слова может привести?
Слушайте, я бы, знаете, я бы здесь вот отделяла, чуть не сказала мух от котлет, но что-то в таком духе, да? Я школу закончила в 85-м году. И вот некоторые моменты, о которых вы говорите, там, умение собирать, разбирать автомат, да? Поездки на, это называлось зорница. То есть что такое зорница? Это мы прям вот реально участвовали в боевых действиях. У нас там были партизанские отряды, у нас были какие-то, в общем, враги. Нам демонстрировали, я даже помню, у нас было ранение в школе у одного парня, потому что наш военрук начал демонстрировать взрыв пакета, он взял его в руку. И, в общем, собственно, рук не оторвало, но медицинскую помощь ему оказывали. И это же было не только здесь, я, ну, в смысле, в России, да, я в детстве жила в Польской Народной Республике, и там такие же вещи происходили. То есть говорить о том, что вот такие какие-то игры в войнушку, они действительно у детей разжигают какую-то там в будущем агрессию и способствуют тому, что вот, например, там Россия в 22-м году отличилась, я бы не стала. Другое дело, что когда помимо вот этих каких-то детских игр идет еще и пропаганда непосредственно войны. То есть вот эти люди, которые приходят в школы, которые рассказывают о своем вот этом боевом пути, о том, что соседнее государство наполнено там какими-то недолюдьми, нацистами, насколько мы должны этой идеологии противостоять. Вот это нечто другое, чем было, например, у нас. То есть к нам приходили ветераны, и это как раз были ветераны, ну, на самом деле ветераны, это были люди, которые воевали, которые видели весь ужас этой войны. И они приходили часто тогда в школы. И я за всю свою 10 лет учебы в школе ни здесь, ни в Польше, ни в смысле здесь, я в Литве, ни в России, ни в Польше, да, не было такого, чтобы они как-то кичились тем, что там было. А многие из них вообще неохотно как-то вот про это рассказывали. Они, наоборот, нам говорили о том, в каком прекрасном мире мы живем, и как здорово, если это никогда не повторится. Ну, вот это другое. То есть не было пропаганды вот этого ратного подвига. Про этот ратный подвиг говорили про, как про ужас, кровь, грязь. Ну, вот какие-то такие вещи. А сейчас идет героизация всего этого. Это другое. И вот это печально. И если еще мы вспомним, что я говорила вначале про эту прифронтовую кору, да, которая еще не созрела, и туда можно просто как в топку кидать вот все, что угодно, да. И еще есть ряд моментов, которые нам говорят о том, что детская психика восприимчива к внешнему влиянию больше, чем психика взрослого человека. Ничего хорошего в этом нет. Да. И если еще учитывать, какие деньги сейчас тратятся вот на, опять же, закупку тех же самых автоматов, чтобы их там разбирать, собирать на какие-то, значит, там методические пособия. При этом мы знаем, что в регионах у нас дети в школах получают, недополучают то питание, которое государство обязано было обеспечить детей в школе, эти горячие завтраки, горячие обеды там зачастую отсутствуют. Вон дети травятся там чем-то, да? Если я правильно поняла. Тоже была как недавно информация. То есть есть куда пускать эти деньги. Ну, уже никак не на то, чтобы готовить будущих воинов с ненавистью к соседним государствам.
Ну и мы переходим к третьей теме. Российские чиновники, против которых возбуждены уголовные дела или ведутся проверки, они продолжают уезжать на войну. При этом в СМИ их отправку на фронт подают практически как героическое событие. Мэры и депутаты в первых рядах уезжают защищать родину, посмотрите на них. Власть предлагает, как мне кажется, провинившимся своеобразный социальный контракт, это свобода или отсутствие уголовных дел, в обмен на участие в войне, ну и пиар своего отъезда. Об этом и другом я поговорю с журналистом «Дождя», ведущим программы и так далее, Михаилом Фишманом. Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил, я хочу начать нашу беседу с рассказа о своем родном городе, о Воркуте. Там в зимой 23-го года произошла большая коммунальная авария на очистных сооружениях. Эти сооружения много лет не ремонтировали, и, конечно, вина чиновников там была очевидна. Было возбуждено большое уголовное дело. Ну и в скором времени мэр города Ярослав Шапошников, он уехал на войну. И как раз произошло то, о чем я говорил минутой ранее. Это все выставлялось так, вы знаете. Вот он герой, вот он подает пример жителям. Давайте вместе его поддержим, давайте вместе с ним поедем и так далее, так далее, так далее. Мне кажется, что это вот такая какая-то новый политический контракт. Что вы наверняка тоже видели эти истории, читали эти истории. Что вы можете сказать об этом после прочтения десятков, наверное, да, десятков сообщений о похожих случаях?
Ну, я хочу сказать, что я не видел особого такого, такой рекламы чиновников, уголовников, похода их на фронт. Мне это особо на глаза, честно говоря, не попадалось. Конечно, есть десятки, я думаю, сотни, на самом деле, если не больше, случаев, когда ну, какие-то чиновники, там, депутаты, я не знаю, это в основном коррупционные дела, если я верно понимаю. Но это с 22-го года, по сути, началось. Ну, может быть, чуть позже. Там начал Пригожин с убийц, а потом дошли и до коррупционеров. Соответственно, у нас тюрьмы опустели чуть ли не вдвое, да?
Практически.
За 2,5 года войны. Ну, вы можете себе представить, речь идет о десятках тысяч заключенных. Да больше, наверное. Один Вагнер только набрал 50 тысяч заключенных, а потом еще все эти штурм-зет и так далее. Сколько это? Сколько? Сотня? Ну, короче, это десятки тысяч людей. Конечно, в этом ряду неизбежно будут заключенные. У нас чиновники, у нас там мэр города самая опасная в стране профессия, в этом смысле, как известно. Или там руководитель коммунального хозяйства, как вы там сейчас вот рассказывали. Поэтому мое впечатление, что это просто такой процесс. Просто кого можно набрать, того и берут. Просто Путину нужны солдаты, ему нужны ружья готовые. И все. А дальше уже, ну, соответственно, наверное, как-то это может пиариться на местах, наверное, это могут быть на местах какие-то относительно известные люди, и как-то это тогда какой-то социальный механизм начинает работать, и местная власть как-то это имеет в виду, черт его знает. Но изначально за этим большого такого умысла нет, кроме как отправить побольше людей воевать на фронт. Я так это вижу.
Как вы думаете, как это работает? Я объясню на примере. Мы видели много раз, когда российская власть с самого верху дает очень четкий сигнал. Например, начать войну против правозащитников или активистских групп или НКО, которые работают. Этот сигнал идет сверху и дальше спускается на регионы. Вот я видел это много раз и в Коми, и в Кировской области, в Карелии, в Архангельской области, в Рязани, в Твери. Что делают местные активисты или местные пропагандисты? Там они снимают похожие на НТВ-шные сюжеты, например, да, как там «Анатомия протеста», помните, да, этот знаменитый фильм. Да. Они устраивают акции прямого действия, там приходят какие-то проплаченные люди, приходили тетушки в заведения или на акции, которые проводили правозащитники и так далее. И здесь мы видим, ну, логику общую, да, надо каким-то образом скомпрометировать врагов, ну, тех людей, которых сам Кремль, администрация президента считает своими врагами. И вот эта логика, вот эта схема, она работала, ну, как мне кажется, в очень многих историях, в многих случаях. Сверху спускался сигнал. Как вы думаете, как вот в случае с чиновниками, которые едут на волну, на войну, как это работает? Был ли какой-то похожий сигнал, правила какие-то, да, с которой спущены сверху вниз? Смотри, есть нарушение, вот тебе выход. Вот так вот. И давайте, не знаю, там, губернаторы, контролируйте, предлагайте, смотрите за этим. Ну, или вице-губернаторы, которые отвечают за внутреннюю политику.
Мне кажется, есть самое общее правило, которое заключается в том, что все равно есть ручной режим отбора, когда речь идет о тех людях, чиновников с известными фамилиями. То есть я думаю, что известная фамилия ложится на какой-то стол всегда по определению. Будь то чиновник, будь то не чиновник. И дальше Кремль, потому что это некий прецедент, который важен Кремлю и Путину лично. И вот, собственно, и правила. Там Стрелков, он просится на фронт уже давно, казалось бы, почему бы его туда не отправить, тем более он там с 14 года, да, воюет. Но нет, и он получает отказ. Этот отказ, конечно, формулируется, ну, или в Кремле, или в ФСБ, это уже там, неважно, по какому конкретно каналу спускается отказ. Но вот такова реальность. То же самое будет с любым политическим, в широком смысле этого слова, делом, не в смысле преследования диссидентов, которые против Путина выступают, а в смысле делом, за которым стоит некая политическая подоплека, некий интерес Кремля или Путина, опять-таки, лично, который, я думаю, утверждает лично дела и аресты гораздо большего количества людей, чем мы думаем. И вот эти люди, фамилии этих людей, когда они хотят, например, отправиться на фронт, ложатся на стол, а остальные идут своим чередом, и Кремлю будет примерно без разницы. Если опять-таки местные ФСБ, которые на местах, наверное, это тоже как-то контролируют, если от них не пришел такой этот самый оранжевый сигнал, типа вот этого не верим, не хотим, тогда его не отпускают. И, наверное, как-то примерно так работает эта машина.
Как я рассказывал в начале про мэра Воркуты Ярослава Шапошникова, он недавно, примерно 2 месяца назад, вернулся после года службы, подписанного контракта и участия в войне, написал такой очень восторженный пост: «Вы меня ждали, я вернулся, сейчас ненадолго в отпуск и снова буду служить своему городу». Мнения жителей Воркуты разделились, потому что кто-то говорил: ну, слушайте, человек давно не было, он не понимает, что в городе происходит, да вообще мы видели, чем он занимался до отправки на фронт. Ну и кроме того, он участвовал в войне. Были такие люди, которые его критиковали ровно за это. Мой вопрос в следующем. Как вы думаете, а какие последствия этой истории мы уже видим? Но все-таки чиновники, они не служат в штурмовых батальонах, там они не идут в местные штурмы, они где-то там сидят подальше от линии фронта и зачастую возвращаются потом и снова начинают работать. Они, получается, искупили свою вину, вот так вот, ну, в кавычки возьмем, кровью, но они все-таки участвовали в войне, они держали в руках оружие. Как вы думаете, вот к чему это может привести? Какие последствия уже, может быть, видны?
Ну, я бы просто, мне кажется, изначально некоторая проблема с подходом. Что такое там местный чиновник? Это сколько у нас вообще в России чиновников? Ну, 2 миллиона человек. Ну, это огромный социальный срез общества. Мелкий чиновник – это такой, по сути, обыватель с некими государственными полномочиями, узкими, в какой-то сфере. С барсеткой на пояс. Это силовик там, я не знаю. Это не... В этом смысле они такие же, как остальные люди. Они просто там, они сидят за коррупцию, их иногда фамилии, иногда что-то говорят местным жителям, а иногда и не говорят, по-разному же бывает. Они, соответственно, убийцы и насильники. В основном, потому что бывает по-разному, как я понимаю. Но в основном это все-таки коррупция. И их возвращение в гражданский строй, их возвращение в жизнь после боевых действий, после войны, надо опять-таки воспринимать в общем контексте возвращения и тех, кто просто воевал с фронта. Таких просто не очень много. и потому что никого не отпускают. И тех, кто, соответственно, тех заключенных, которых отправляли и которые таким образом добились освобождения и вышли на свободу, отвоевав, либо не отвоевав на фронте, на путинской войне в Украине. В этом контексте, мне кажется, эту всю проблему нужно рассматривать. Проблему такого тяжелейшего посттравматического синдрома, который таким ровным слоем раскатан по стране в виде людей, которые прошли через смерть, кровь и охоту дронов в болотах грязевых в Донбасс. Мне кажется, смотреть на это надо так.
Давайте к еще одной очень важной теме. Владимир Путин заявил о том, что в России должна быть сформирована новая элита как раз из участников войны в Украине. Это очень большая тема, многие на нее высказывались. У нас недавно были региональные выборы. Там в них участвовало 35 тысяч кандидатов. Но среди участников войны всего заявилось чуть больше 400 человек. Избрались, конечно, не все, там примерно две трети от этого количества. И это меньше 1% от всех, кто как бы есть заявление, казалось бы, Владимира Путина, но вот эти вот участники войны не спешат именно в политику, не спешат занимать политические должности. Но при этом региональные чиновники очень легко назначают бывших участников войны, там, не знаю, директорами школ, директорами спортивных заведений. Это, как кажется, для них такой более простой социальный лифт. Не нужно вот ввязываться, там, не знаю, в эти выборы и так далее, всему, всему, и так далее, и так далее. Как вы думаете, зачем вообще Владимиру Путину нужна эта новая элита из бывших участников войны? И насколько сейчас, вот к сентябрю 2024 года, получается ее сформировать?
Да, это, конечно, здесь, мне кажется, есть два таких аспекта у этой проблемы. Первый это реальный. Это то, что Путин реально проводит в стране культурную контрреволюцию. По сути, это переворот социальный, который он действительно хочет провести. Он хочет выкорчевать, как не такими методами буквально, но в целом его задача, как он ее видит, это, в общем, почти открытым образом формулируется. Нужно полностью выкорчевать, если угодно, бациллу либерализма из российского государственного слоя и культурного слоя в целом. Это просто задача, которая стоит. Она решается на всех уровнях. Она решается кадровыми заменами, она решается увольнениями, отставками, она решается редизайном и переписыванием учебников, она решается в академической сфере, она решается в культурной сфере. Там время от времени артисты заходят не в ту дверь, как выясняется, и дальше тоже этот процесс идет. Он идет волнами, потом немножко откатывает обратно, потом снова идет, все равно тренд и направление понятное. Потом артисты едут искупать свою вину перед страной и партией, опять-таки на Донбасс, ну и так далее, и так далее. Это реальность, это то, что имеется в виду. Но есть второй аспект этой проблемы. Это, конечно, кроме этой реальности, кроме вот этой борьбы с... На самом деле тут главное убрать, а не поставить кого-то. Путину важно убрать из, там, не знаю, преподавателей либерально мыслящих из условно высшей школы экономики, допустим. Ну, не Путину, а Кремлю в широком смысле. Потому что должно быть полное единомыслие. Его задача добиться единомыслия в первую очередь. И единомыслие в логике, соответственно, генеральной линии партии. А второй аспект этой проблемы чисто пропагандистский, безусловно. Есть мифология войны, Путиным сформированная. Она, на самом деле, начала формироваться еще до войны. Ну, теперь она полностью укоренена как главная, опять-таки, партийная линия. Мифология доблестной войны. Вы послушайте язык, которым Путин разговаривает. Это язык такой специально архаизированный. У него это воины, там бойцы и так далее. И все они герои. И все они мужественные, бравые герои, которые в тельняшках, в разорванных тельняшках, значит, голыми руками, не нацистов уничтожают на фронтах этой великой священной войны. Вот это некая мифология, которая уже два с лишним года как построена, и в рамках этой мифологии, естественно, один из штампов этой пропагандистских штампов, установок этой мифологии, это то, что вот они это настоящие люди, это и есть вот эта новая элита и так далее. Но это чисто пропагандистская установка, которая в жизни, как вы, собственно, справедливо заметили, на самом деле в реальность не воплощается никак. И в реальности съесть-то он съест, но кто же ему даст? Конечно, никто не пустит никаких ветеранов на выборы в этих среди этого 1%, которые куда-то прошли. Там, я так понимаю, 95 – это муниципальный уровень.
Да,
То есть
да.
это на самом деле даже не, строго говоря, не вертикаль власти. Но она уже встроена в вертикаль, но это ничего не значащий уровень полномочий. Это там никто ничего не решает на муниципальном уровне. И это началось уже давно. Это не только касается выборов, опять-таки, не только не пропускают на самом деле куда-то, где в правительстве хоть кто-то, где в ведомствах, какой у нас клан чинов, ну, страта чиновников в исполнительной власти, где там эти ветераны, мы там никого их не видим, может быть, какие-то единицы появились за это время, но их нет. Где они в государственном бизнесе? Где они просто в бизнесе, в крупных компаниях? Да, известно, что их не берут на самом деле никуда на работу. Выборы они начинают проигрывать на уровне праймерис, да, которые, ну, жестко отрегулированы, как мы понимаем, более-менее с самого начала. Вместо этого происходит другой процесс. Не строительство новой элиты, которого, конечно, нет, потому что Путин, в принципе, не строитель, он ничего не строит, у него нет такой задачи, он только разрушает. Он разрушает вот ту некую европейскость России, какой она была, какая существовала, какой она была, но он на самом деле не предлагает ничего взамен. Взамен он предлагает такой вот шершавый язык плаката: наши воины-герои возвращаются с СВО, и вот наша новая элита, а не олигархи из 90-х. Это максимум, по сути. Вместо этого эти люди действительно возвращаются, только они социально не устроены, ими никто не занимается, они никого не волнуют. Потому что не это интересует власть. Власть интересует, сколько ружей поступит на фронт, и больше ничего во всем этом процессе. И в этом смысле это не значит, что замены элиты нет. Она в некотором смысле есть. Ну, это не замена элиты, это замена, которая начинается снизу. Это все те, на самом деле, ужасы, которые мы видим, которые совершают. От того, ну, результат возвращения ветеранов домой. И еще раз отметим, что это на самом деле возвращаются-то пока единицы, те, кто получил ранение, еще кто-то. Там заключенных уже перестали тоже отпускать, по сути, они же там теперь до конца сидят, как я понимаю. Это у Пригожина они по полгода служили. А так сейчас-то особо стараются не отпускать, только с ранениями, и только так как-то можно выбраться. Все же там. Пока, но рано или поздно они вернутся. Но даже те, кто возвращаются, уже превращают на самом деле в социальную реальность, придают, по крайней мере, отчетливые этой реальности черты гражданской войны. Вот они возвращаются, они воевали, они хотят своего места под солнцем, но поскольку никто им на самом деле его не дает, они начинают его постепенно выгрызать сами. И мы видим эту, по сути, запущенную властью гражданскую войну.
Как раз про гражданскую войну я хотел, ну, возможно, в моем определении это, наверное, предтеча гражданской войны,
Ну
поговорить
да,
о
да. Это никак
страхе.
все-таки пока в
Да.
2020 году, но тем не менее.
о страхе, который появился у жителей многих регионов, в первую очередь из-за того, что бывшие заключенные, которые подписали контракты, поехали воевать в ЧВК Вагнера или сейчас в подразделениях Минобороны, некоторые из них возвращаются в родные села, города, деревни, и жители, которые видели их преступления, зачастую это очень тяжкие преступления, которые они совершали, они находятся в страхе. Я в своей ленте, в журналистской, в тех телеграм-каналах, на которые я подписан, очень много вижу теперь новостей о том, что опять, да, человек, который сидел, воевал, он снова совершил преступление. Зачастую они касаются родственников, друзей или просто случайных людей, которые он встретил. Это снова убийство, изнасилование, очень тяжкие статьи. В этот момент, как мне кажется, вот в населенных пунктах, вот это вот атмосфера страха, она разливается в воздухе. Потому что если этот человек, как я вижу, совершает какое-то мелкое правонарушение, то зачастую власти его покрывают. Они встают на его сторону. Они говорят, это герой, давайте мы замнем эту историю. При этом люди продолжают жить в страхе. И иногда это мелкое преступление, второе мелкое, а потом это заканчивается вот как раз тяжкими, да, убийствами, изнасилованиями, там, совершенно ужасными подробностями. Эти случаи я вижу постоянно, каждую неделю. Возможно, вы тоже видите. Как вы думаете, сейчас как поменялась тональность, возможно, в освещении этих событий? Потому что, ну, невозможно этого кота в мешке долго таить, да? Невозможно постоянно этих людей оправдывать, невозможно впаривать, я бы сказал, туфту многим людям, да? Они все сами видят, они видят ложь, и они живут в страхе. Вот что вы видите?
Ну, я не могу сказать, что, опять-таки, что я вижу много какой-то, что я могу вот какую-то построить логику пропаганды, реконструировать, как она меняется в работе с этими сюжетами. Я просто не видел много таких сюжетов. Но, во-первых, понятно, что происходит, что все это некий, ну, моральный коллапс государства, когда просто не, ну, когда просто на сверху, сигнал сверху идет о неразличении добра и зла, да, то есть это так, в таком довольно прямом совершенно виде, когда неважно, убийца он или, не, или, или насильник, а главное, что он герой и ветеран, и давайте мы соответственно, памятную доску, если он погиб, повесим, а если не погиб, то пускай, то все равно нужно на него смотреть с уважением. Это моральное разложение на самом деле нации, если угодно, которые исходят от государства. Это государство этим занимается методически, именно исходя из своих пропагандистских установок. С другой стороны, я думаю, что на местах, как вы справедливо говорите, люди себе и своим соседям, когда речь идет о твоем соседе, когда речь идет о твоих детях, когда речь идет о твоем маленьком узком сообществе, то все понимают, видят и знают. И это мы не знаем точно, мы на самом деле знаем мало, наверное, но несколько историй таких было, по крайней мере, я их точно помню, как, собственно, ну, сами села вставали против возвращения рецидивистов, и, ну, просто потому что это нормальный рациональный подход, потому что им тут надо жить, у них тут дети ходят в школу, а рядом теперь живет вернувшийся с фронта насильник и убийца, с которым нужно, ну, и это часто заканчиваются трагические такие истории, мы видим больше, но понятно, что на местном, на локальном, на самом низовом уровне, где, собственно, все это происходит, люди, конечно, как-то пытаются самоорганизоваться, наверное, и себя просто-напросто защитить.
Я здесь снова вспоминаю начало марта 22 года, когда практически все независимые журналисты из России уехали, команды уехали, и теперь у нас, у вас нет возможности, например, приезжать в такие села или деревни, или города и рассказывать об этих историях в подробностях, с картинкой, или, там, с фотографиями, с прямой речью, когда ты сидишь напротив человека и общаешься, а не по Zoom. И именно поэтому здесь возникает какая-то такая пропасть в том, ну, что мы можем только по обрывочным сведениям судить о том, что происходит. Да, это тоже один, как мне кажется, из пунктов плана этой войны, который составил у себя в голове Владимир Путин. Но при этом я хочу сказать спасибо вам и вашим коллегам, во-первых, за вашу программу и коллегам за те репортажи, которые они умудряются делать. Другие журналисты, другие команды это тоже стараются делать. Например, «Холод», который как раз специализировался на, скажем так, мрачных историях, которые давали больше понимание того, как живет Россия. И в этом, ну, большая заслуга, много-много усилий вложено. Я лишь призову наших зрителей продолжать смотреть программу и так далее. У меня в моем личном расписании это всегда на, ну, не, может быть, не в пятницу, там, не знаю, на выходных я смотрю программу. И подписываться на «Дождь», ссылка есть в описании. В общем, друзья мои, предлагаю продолжать следить за тем, что происходит в стране и вокруг нашей страны, и в том числе благодаря коллегам из «Дождя». Михаил, спасибо огромное, что нашли возможность подключиться к нашей беседе.
Спасибо, и спасибо, главное, тем действительно журналистам, которые продолжают работать в России, благодаря которым мы все-таки узнаем эти истории, это очень важно.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Напоследок хочу напомнить, что мы каждую неделю выкладываем на YouTube-канале 7x7 уличные опросы из разных небольших городов России. Спрашиваем у прохожих вопросы, которые касаются повестки дня. Вот на этой неделе мы выложили опрос о том, какой размер взятки жители считают приемлемым для себя. Ну, сколько можно давать, какой размер, да, можно давать, какой размер взятки. Давайте посмотрим несколько секунд, а полную версию ищите на YouTube-канале 7x7.
Как вы считаете, какая сумма – это благодарность, а вот какая уже взятка?
Для меня и 100 рублей сумма, и я буду благодарна за них.
Ну, не больше 5000 – это благодарность. А что выше 5000 – это уже взятка.
5000 рублей – тоже благодарность. Чего теперь 5000 рублей? Это теперь не деньги.
Ну, если деньги предлагают, конечно, это взятка. А так, если там конфеточек. Ну, начинается все с конфеточек.
Взятка, любая, наверное, взятка, даже минимальной суммы. Если кто-то взял, ни за что и ни про что, это все равно взятка.
Я вообще считаю, деньги – это уже взятка. Ну, коньячок, конфетки, вот это вот благодарность.
Доброта без благодарности, то есть без денег должна быть. Это вот здесь вот должно быть. Вот это дороже денег, когда тебе скажут спасибо за твою работу, а не деньгами заплатят.
В конце нашей трансляции напоминаю, что лучший способ поддержать нас – поставить лайк даже в конце нашей передачи. Лайки очень сильно влияют на раздачу внутри самого сервиса YouTube. Также я говорю спасибо нашим коллегам из Эхо, потому что вы могли не только нас смотреть, но и слушать в приложении. Ну а прямо после окончания нашей программы слушайте программу «Статус» Екатериной Шульман и Максимом Курниковым. Я же с вами прощаюсь. В четверг традиционное интервью в 18:00. Меня зовут Максим Поляков. Пока.